Сегодня у нас спикер, я еще раз напоминаю, Майк Вест-Харфорд, США, штат Коннектикут. С вашего позволения предлагаю регламент выступления, Майк, 40-45 минут и 10-15 минут на вопросы. Так, и также хотела напомнить еще раз, трезвость с 25 января 2000 года и тема спикера – программа действий.
Спасибо, большое вам спасибо. Добрый вечер и добрый день, дорогая семья. Меня зовут Майк. Я алкоголик. У кого-то включен микрофон. Еще раз, меня зовут Майк, я алкоголик. Дату трезвости правильно назвали, 25 января 2000 года. Живу я в Уэст-Хартфорде, Коннектикут. Я в программе... я пытался, потому что сегодня тема интересна, программа действия. Программа действия, которая действует для тех, кто выполняет эту программу. Почему я выбрал именно эту тему, программа действия в действии? Потому что чисто исходя из собственного опыта, до того, как я протрезвел в 2000 году уже, ну, я надеюсь, в последний раз, я в течение 5 лет бился как рыба об лед в этой программе, уже когда и суды, и финансовые инстанции и юридические инстанции были завязаны в моей жизни, и меня как бы послали уже в анонимных алкоголиков, и я пытался все сделать, чтобы как бы меня не посадили в тюрьму. Я расскажу свою историю вкратце, и все станет понятно. Но на самом деле я просто-напросто приходил на группы, мне подписывали бумагу, что я, мол, показался на группе, но я как... Таковую программу я только понаслышке занимался этой программой. Я приходил на группу, уходил до конца группы, приходил после начала и так далее. А шагами там я не занимался, может быть, там какой-то первый-второй шаг еще и делал, но когда дело доходило до четвертого шага, пятого шага, шестого, седьмого, восьмого, не дай бог, девятого шага, то я срывался, я менял спонсоров, я срывался и так далее. То есть программу я выполнял как бы выборочно, не полностью занимался программой анонимных алкоголиков, как она описана для нас в большой книге, а я выбирал какие-то кусочки и части, которые мне были по вкусу и по возможностям, и поэтому постоянно продолжал себя бить пяткой в грудь, что вот программа анонимных алкоголиков, она работает для всех, но не работает для меня, к сожалению, потому что я вот такой вот уникальный человек, никто меня не понимает ни в семье, ни в тюрьме, ни в судах, ни на работе, ни даже вот в группах анонимных алкоголиков. Вот никто меня не понимает, потому что я уникальный человек, я чувствительный человек и так далее, и тому подобное. И вот, короче, ну не работает вот для меня эта программа. Чтобы немножко полностью получше понять, вот, почему именно так получается, оказалось, что я не уникальный. Я совсем, ну, я самый обычный алкоголик и наркоман. Самый-самый обычный, кустарный, ничем не отличающийся от всех остальных алкоголик. Но я этого не знал. Я как бы самый последний человек на этой планете, который узнал об этом факте. Все остальные люди знали об этом, моя семья знала об этом, моя жена знала об этом, начальники на работе знали, в полиции об этом знали, а я этого не знал. И вот когда люди мне пытались объяснить, сказать, слушай, дорогой, ну последняя у тебя возможность не загреметь в тюрьму на 16 лет, это пойти и протрезветь в анонимных алкоголиках или просто протрезветь. И я не мог этого понять, потому что программа для меня не работала. История у меня самая обычная. Послушав мою историю, вы поймете, что я ничем совершенно не отличаюсь. Моя собственная история, люди, уже находясь в программе в течение 17 лет, люди мне рассказывают мою историю про меня, но через свои истории. То есть я вот сейчас слушаю новичков, я слушаю, я работаю с подспонсорами, я довольно активно участвую в сервисе в нашей программе, 12-м шагом занимаюсь. Весьма активно. Я сейчас на данном этапе, вот уже в течение последних 17 с половиной, уже больше, чем 17 с половиной лет, я программу и работаю с нашей программой полностью. Я не работаю выборочно с программой. Вот какими там первым шагом и 12-м шагом. Вот моя жизнь неуправляемая, и давайте я поделюсь своей неуправляемой жизнью с вами. Взять первую половину первого шага и последнюю половину 12-го шага. Вот так и получается. Моя жизнь неуправляемая, давайте я поделюсь с вами своей неуправляемой жизнью. А в промежуточный, вот второй, третий, четвертый, пятый, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый шаг, я не выполняю, потому что это для других, это не для меня, вот и все. А, я просто хочу сказать, что поначалу я не знал, что я алкоголик, поэтому я пить начал весьма рано, пить начал где-то 8, 9, 10 лет. Бабушка изготавливала, мы жили в Кисловодске, бабушка готовила сладкое вино на праздники. В доме у меня алкоголиков не было, не было совершенно, на кого смотреть, на кого равняться. И убирая вот эти стаканы, там 2-3 раза в год, вот после какого-то праздника, я их опустошал. Было тепло в животике, приятно, никто не падал, никто не блевал, никто не вгонял меня из семьи. Никаких проблем у меня не было. Первый раз... Я конкретно помню, когда вот мы как бы надрались с целью напиться. Было мне 12 лет, мы скинулись там, не знаю, трое ребят по рублю, полтора рубля мы скинулись, попросили какого-то дяденьку там купить нам крепленого вина, выпили бутылку крепленого вина, все втроем блевнули, и все, мир поехал по кругу, забрались на чердак, лето, никто, ничего, все тепло, ничего никому не надо, голова пошла кругом, и все, вот на следующий год, на следующий день надо было это повторить, и потом еще раз повторить, и так далее, и тому подобное. А, так продолжалось, ну, слабенько, потому что денег не было, 12-13 лет я начал работать, денежки появились, и так далее. А в 14 лет я уехал из, в то время был СССР, сейчас СССР уже не стало, приехал в Америку, мне было 15 лет, в 16,5 лет я загремел в колледж, попал в колледж, потому что наша система обучения намного лучше, чем здесь, вот, и очень быстро нашел себе круг таких же вот раздолбаев, как и я, нашел марихуану в добавку к пиву и водке, подсел на текилу, то есть вот я пристрастился к текиле и так далее, и у меня появилась подруга, которая, значит, она была, училась на психолога, я был компьютерщиком, учился на компьютерщика, она училась на психолога, и вот мы встречались, мы 4 года мы встречались, пока были в колледже, и проведя где-то 6 месяцев, мы начали встречаться, первый год колледжа, она мне сказала: ты знаешь что, дорогой, ты бы пошел, вот поговорил, потому что, ну, в каждом колледже есть какая-то медсестра, есть психологи, люди, которые работают со студентами, у которых проблемы, там, сложно, помогают, просто помогают студентам, особенно на первом курсе и так далее. Она говорит: слушай, пойди, это же бесплатно, пойди поговори, потому что так, как ты пьешь, это ненормально. И я ей начал объяснять, что, мол, ну, вот я парень, во-первых, славянских кровей, это во-первых, во-вторых, я намного крупнее, чем она, поэтому... Если ей хватает там, ну, 2 смешанных напитка или 2-3 пива, то мне нужно 7 или 8 или 9 и так далее. Она говорит: нет, ненормально. Если хочешь продолжать встречаться со мной, то вот, пожалуйста, пойди поговори с человеком и так далее. Я пошел, сел, поговорил. Первый вопрос: сколько ты пьешь? И тут же ответ: да, ну как, немного, ну там, может быть, ну не знаю, 2-3 баночки пива в месяц. Да? У меня в машине, по-моему, 20 банок пустых с прошлого вечера осталось. Врал, постоянно врал. Даже когда не надо было врать, врал. Родился я, вот я вам скажу честно, с какой-то дырой в душе. Родился, чувствуя себя просто-напросто каким-то, я не знаю, alien. Как alien по-русски? Может быть, Евгений поможет, когда ты инопланетянин. Вот, по-моему, кто-то вот меня просто скинул на эту планету и не дал мне плана, как жить на этой планете. Потому что я людей как бы не понимаю трезвыми, не могу вот строить отношения, нормальные отношения с людьми, не доверяю людям, не вникаю в их проблемы. А если немножко мне выпить, вмазать, все, я вникаю в проблемы в людей, я начинаю понимать, и меня все понимают, и так далее. Вот, вот с этой дыркой я родился. Она мне не появилась, не было никакой травмы у меня в детстве, ничего такого. Она всегда, вот эта дыра душевная, была у меня в душе. Вот все, что я помню. И когда я пил, эта дыра, она затягивалась какой-то пеленой, а потом снова открывалась, когда я трезвел. Вот, вот так. А, я так, пожалуйста, потянул вот весь калач, 19,5-20 лет, я вышел, начал работать, получил хорошую работу, съехал из дома, начал жить сам, зарабатывал нормальные деньги туда-сюда. А, продолжал пить довольно много, курить, все, что попадалось и так далее. А, в 87 году я встретил очень интересную женщину, даму. Через 5 дней после того, как я встретил, я сделал предложение выйти за меня замуж. Она так немножко странно смотрела на меня, но не отказалась, но и не согласилась. Взяла колечко, одела его на палец, уехала во Францию там со своим братом кататься на велосипедах. Вот. А, вернувшись обратно в Соединенные Штаты, я просто-напросто упаковал свой дом и поехал за ней в другой штат. Она уехала из Нью-Йорка, я поехал за ней. А, хочу вам сказать, что вот мы в этом мае, это был 87-й год, значит, вот 17-й год, мы отпраздновали 30 лет вместе. У нас сейчас отличная семья, двое детей и так далее. А, и прожив несколько лет, 87-й, 88-й, 89-й год, это к 90-му году, ну, ей уже по 30, мне 24-25, она на 5 лет старше, мы начали как бы вроде детей планировать и так далее. Практика идет, практика отличная, детей нет, показать нечего, вот, за все свои трудовые услуги и так далее. А, и пошли к доктору посмотреть, ну, в чем проблема, туда-сюда, ну, и нашли маленькую проблему там со мной, говорят, да, бога ради, там 45 минут починим твою проблему, будут у вас дети, все будет нормально, так что вот и после этой маленькой, совершенно малюсенькой операции мне выписали болеутоляющие таблетки, которые у меня никогда, как бы у меня не было возможности и интереса и знаний заниматься этими таблетками, и я тут же влюбился вот в эти таблетки. И особенно после полбутылки текилы, если закатывать такие серьезные болеутоляющие таблетки и потом еще курить после этого, то вообще жизнь, она отличная, нормально происходит. Просто проблема в том, что ну, как-то доктора понимают, что операция была не очень серьезная, маленькая, и очень быстро перестали мне выписывать эти замечательные таблетки. Но дело в том, что я же компьютерщик, я понимаю, как сканер работает, я понимаю, как принтера работают и так далее. Начал выпускать свои собственные рецепты для себя, выписывать вот этих таблеток. И занимался этим несколько лет, пока не уехал, получил отличную, отличную работу в России. Кстати, в Москве работал на один из немецких банков. Вот 94-95 год я провел в Москве. Там все это как-то усугубилось. И в Москве вот в первый раз у меня произошла передозировка, где меня как бы ногами вперед вывезли в Хельсинки на частном самолете. Меня перекосило, не знаю, мир перевернулся вверх ногами и так далее. Откачали меня за неделю в Хельсинки, и работу эту я потерял. Вернулся обратно в Соединенные Штаты с женой. Нашел тоже замечательную работу. Как-то вот из страха я, не знаю, за свое здоровье, за свою жизнь, я, может быть, месяца 3-4-5 ничего не пил, не использовал, и потом все началось заново, по-старому и так далее. В конечном итоге, где-то в 97 году, в декабре 97 года, меня вычислила полиция за выпуск своих рецептов, арестовали меня, и поймав меня с двумя рецептами, каждый, за каждый тебе дается 8 лет тюрьмы, я стоял перед судьей в феврале 98 года, который сказал мне, мол, так и так, вот, мол, не знаю, не понимаю, что вы здесь делаете передо мной, ну, вам грозит тюрьма, 16 лет. И я вам советую такую вещь. Дело в том, что у вас как бы предыдущих судимостей у вас нет, и даже арестов у вас нет. И я вижу, что у вас двое маленьких детей, что у вас хорошая работа, вы как бы, может быть, вы просто больной человек, вы не просто преступник, а больной человек, может быть, вам подлечиться, как бы, и давайте сделаем так. Вот если в течение 2 лет у вас не будет ни арестов, ничего, да, вы протрезвеете, мы вам эти аресты снимем. Не просто ни в тюрьму не посадим, а вообще у вас ничего совершенно, ни судимости, ни арестов, ваш, ну, у вас будет совершенно чистый рекорд. просто чистейший, никаких проблем у вас не будет. Пожалуйста, единственное, вот вариант, идите в AA и поучитесь у них тому, как жить, и как жить, как выздоравливать, и как жить нормально вот таким людям больным, как вы. То есть этот судья, он что-то знал конкретно. Он говорит, я много вас таких вижу здесь, вот, вот всем помогает. Поэтому я вам очень советую, если вы не хотите попасть в тюрьму, я вам советую, вы обязаны даже пойти в AA, собирать подписи, что вы ходите на митинги и так далее и тому подобное. Вот, пожалуйста, вы почитайте. Это было в феврале 98 года. Я протрезвел в январе 2000 года, что угроза 16 лет тюрьмы недостаточно, недостаточно для нас, как достаточно мотиватор для того, чтобы протрезветь. Просто недостаточно. А я вот, вот эти вот следующие несколько лет, я понял, что выпускать свои рецептов это очень опасно. Лучше этого не надо делать. И я продолжал пить страшным делом. Я продолжал курить. И я подсел на иглу. Короче, я начал сперва нюхать героин, потом начал колоться и так далее, и тому подобное. А это уже было последним витком. Меня жена первый раз поймала с иглой, второй раз и так далее. Выгнали из дома, меня выгнали из работы. Я должен был уехать из нашего штата и так далее. Я начал шататься по всяким реабилитационным центрам. У меня было 7 раз детокс проходил. Я был в 7 реабилитационных центрах. Меня выгнали из последнего центра и так далее. И последний вот срыв, я приехал обратно, я протрезвел, я в Чикаго, то есть вот я оказался, меня выгнали в октябре из последнего моего реабилитационного центра, Хейзлтон в Чикаго, и я оказался просто, ну просто на улице, оказался октябрь, уже холодно в Чикаго и так далее, меня человек из AA поселил у себя на койке дома, я жил у него, валялся, спал на его, не знаю, кушетке какой-то там 7 дней, и нашел себе за $80 в неделю, за $80 в месяц, даже не в неделю, а в месяц, по-моему, с нас снимали, или в неделю, я уж не помню, нашел себе дом, просто трезвый дом, вот без медицинской помощи, без всяких там медицинских помощников, наставщиков, ничего, просто 16 ребят, все в программе, все пытаются жить трезвыми и держатся друг за другом. Вот так и живем. Вот такой вот дом, все мы на одном этаже, несколько комнат, 5-6 комнат, маленьких комнат, там живет 16 ребят, вот так. И вот, вот там я и протрезвел. Потому что последний раз, когда я приехал встречать Новый год, я живу в Вест-Харпене, в Коннектикуте, 2 часа самолет летит из Чикаго в Коннектикут, и я приехал встречать вот уточный год, все, нолики посмотрели, шампанское не пил, ничего не пил, 7 дней провел здесь трезвый. И мне ну, настолько жалко вот стало свою бывшую жизнь и самого себя на обратном пути. Вот стоит мой выплаченный дом, да, в котором я уже не живу. Вот стоит моя машина немецкая Audi, выплаченная в гараже, ржавеет, которую я уже никогда в жизни не буду водить. Вот мои маленькие дети, 3 года и 5 лет, которых я уже никогда в жизни не увижу. И, да, и мне так жалко стало себя, что я на, вот, на обратном пути, на обратном рейсе в Чикаго, я выпил банку пива. Я выпил банку пива. Я пиво ну, вообще не пью. И приземлившись в Чикаго, я просто был, по-моему, невменяемый. Просто был невменяемый. Вот сначала, вот 7 января, я настолько четко помню это ощущение, что я просто ну, вот не хочу чувствовать такую боль, что я хочу что-то использовать, но вот только сегодня, а завтра я протрезвею. Вот этот последний пробег, он длился 18 дней. 18 дней я заполнял какие-то фальшивые анкеты в банке, заемы, денежные, кредит у меня был еще нормальный. 25 января я раздавил один пакет героина на двоих со своим бывшим roommate из того же вот, реабилитационного центра, из которого меня выгнали. И я взял полпакета, все нормально, кайф, ништяк, он берет полпакета и умирает на месте. Тут же, вот 15 секунд, голубой, с пеной у рта, и все, 29 лет парень отъехал. Вот он был первым, его звали Трой. Не его смерть как бы является главной причиной, а его похороны, несколько дней спустя, когда я уже отошел, уже сам по себе, пройдя последний детокс, и я был уже более-менее вменяемый, увидев своими глазами и испытав своим сердцем, как, ну, вот такой уровень человеческого горя, который испытывали его мать, его сестры, очень состоятельная семья, богатая семья, никакого значения не имеет ни деньги, ни престиж, ни, там, не знаю, у него сестра какой-то директор большой в Голливуде. Это ничего не значит совершенно. Вот потеряв, они потеряли трое, отец тоже был в программе. 3 года он был трезвый, начал пить на Рождество, вот под Рождество 2000 года, в декабре 99-го на 2000 год начал пить и застрелился дома. А трое его нашел. И вот месяц спустя от передозировки потеряли мужа, потеряли сына. Оба алкоголики. И вот это человеческое горе, вот то, что вот эти слезы, вот этот просто уровень, ну, невозможной душевной боли для тех, которых мы оставляем за собой. Это вот тот шрам, который мы наносим нашей семье. Я не знал, как избежать этого, потому что я понимал, что я следующий за троем. И я просто-напросто встал на колени перед его гробом. Он лежит в гробу, ну, совсем синенький, холодный, там уже все ясно. И я задрал рылок вот к небу и просто начал молиться. Я не знал, как молиться, я не знал, зачем молиться, но я говорю, просто помоги. Вот кто-нибудь, что-нибудь, ну, пожалуйста, помоги мне, потому что я следующий. Вот я не могу своей жене, своей матери, своих детей вот так оставить, как трое оставил свою семью. Не могу этого сделать. Помоги мне, потому что я не знаю, как этого не сделать. И вот что-то, я вам скажу честно, вот что-то физически, вот какая-то рука спустилась, не знаю откуда, вот ко мне в сердце, и как выключатель снизу вверх из выключенной позиции, включенной, вот что-то включил, когда я встал с колен, я понял, что мне пить и колоться сегодня не обязательно, что я ничем совершенно от других алкоголиков не отличаюсь. Я нашел себе отличного спонсора, убийца, человек, который зарезал другого человека по пьяной драке, сел в тюрьму на 7 лет, вышел из тюрьмы, с трезвой, 6 лет трезвый. Он был моложе меня, этот парень, итальянец, бывший в мафии был. Короче, вот этот парень научил меня, как жить. Он провел меня по всем шагам, я выписал 4-й шаг, я сделал 5-й шаг с ним. Мы сделали 6-й и 7-й. Он мне помог с 8-м шагом выписать его, разбить его на то, что исполняемое, на то, что неисполняемое, и начать заниматься 9-м шагом. Мы 10-й шаг. Я начал заниматься 11-м шагом. И в 90 дней трезвости мы пришли на митинг, один из самых старших митингов в Чикаго, и, ну, спикерский митинг, я прихожу, так уже, знаешь, настроенный вечерний митинг, кто спикерит? Он говорит, ты. Я говорю, да ладно, ты не разыгрывай меня, здесь люди сидят, у них по 26 лет, у меня 90 дней, что я им расскажу? Он им говорит, расскажи им то, что не надо делать. Вот поделись, вот расскажи им, так как ты занимался своей программой, чтобы они знали, как не заниматься их программой. И так далее. Вот я рассказал свою историю. Люди аплодировали, все, пообнимали меня, были так довольны, говорят, пожалуйста, продолжай делать то, что ты делаешь. Спасибо, что ты нам напомнил, что не надо делать. И вот с тех пор я вернулся обратно в Коннектикут, у меня был примерно год трезвости, я еще 1,5 года не жил дома, потом сошелся обратно с семьей, 2,5 года трезвости, жена разрешила мне вернуться обратно. Дом моим детям сейчас 24 и 22 года, а из этих вот 24 и 22 лет, 17,5 лет, мои дети не видят меня ни под кайфом, ни пьяным, ни блюющим, ни без сознания, ни с носом разбитым в кровь, не видят меня в наручниках и так далее. Я вам хочу сказать, что программа наша, вот, она работает отлично, и она работает, вот, мне это тоже объяснили, я это как не очень понимал, но сейчас я это понимаю, что программа работает для тех, для людей, которые работают в этой программе, которые не перебирают шаги. И не перебирают то, что хотят делать, то, что не хотят делать. А исполняют программу так, как она описана в первых 164 страниц. У нас есть в большой книге. Вот все, программа описана там. Вот делай то, что написано. Не надо ничего добавлять, не надо ничего убирать, не надо ничего изменять. Просто делай то, что написано, и будет для тебя работать точно так же. Вот когда я начал заниматься этой программой так, как она, вот именно так, как она описана в большой книге, со спонсором, делая все шаги в одном направлении, не прыгая с восьмого в третий шаг. Я третий шаг делаю ежедневно на колесах, на коленях. Могила это мне точно грозит. Молитва третьего шага. Мне заняло почти 3 года, чтобы запомнить эту молитву наизусть для себя. А потом я добавил молитву седьмого шага. Потом запомнил молитву седьмого шага. Я начинаю каждый день на коленях, и я заканчиваю каждый день на коленях. Я хожу, я продолжаю ходить от 5 до 6 митингов в неделю. По воскресеньям занимаюсь семьей, у нас как бы мы ходим, разговариваем с Богом, вот так. А с понедельника по субботу я хожу на митинг с утра. Иду на митинг, иду в спортзал и в 9:30 начинаю работать, как и все. У меня появились подспонсоры. Первый раз меня попросил человек спонсировать его. У меня было где-то, может быть, 1,5-2 года, меньше, чем 2 года трезвости. 57-летний ветеран Вьетнамской войны попросил, чтобы я стал его спонсором. Мне 37 лет, ему 57 лет. И я в ужасе, просто со страхом побежал к своему спонсору, говорю, ну вот что я могу объяснить, сказать, показать, рассказать, научить человеку? Я же ни в кого никогда не стрелял, я не бегал по джунглям Вьетнама. Он вот пытал на своей шкуре, я же не знаю, что он говорит, ты знаешь, он, наверное, такой же алкоголик, как и ты, не надо разговаривать с ним про Вьетнам, разговаривай с ним про программу, разговаривай с ним про шаги. Этот человек до сих пор трезвый. Он трезвый. Он протрезвел через эти шаги, то есть так же, как и я протрезвел эти шаги. Я шаги делаю как минимум раз в год со своим спонсором для себя. Больше, чем раз в год. У меня получается часто и 2 раза, и 3 раза проходить шаги. Если я начинаю работать с каким-то новичком, я шаги делаю с ним, потому что я не говорю людям, иди вот читай из книги там, и делай то, что все, и ты протрезвеешь. Я сажусь и пишу, говорю, слушай, вот ты 4-й шаг никогда не выписывал. Давай я тебе просто вот вместе, давай мы сядем рядышком. Я буду свой 4-й шаг выписывать, а ты свой 4-й шаг выписывать. И вот мы садимся, и у него как-то страх отпадает. Мы начинаем делать все то же самое. Делай, не делай так, как я тебе говорю, а делай то, что я делаю. И программа начинает работать для этих людей тоже. Я хочу сказать, что вот за последние 17,5 лет я похоронил 52 человека. Это не шутка. Это в натуре. Из 52 человек 3, мой отец, моя мать и мой дядька, были не алкоголики. А 49 человек были из нашей программы от 19 лет до 72 лет. Люди, которых я отлично знал по программе, включая моего собственного кровного брата из Славутска, Бориса, который в 40 лет, 41 год, в 2004 году он застрелился. Буквально в течение 98 дней, меньше чем 100 дней, у меня застрелился брат, дядька скончался от сердечного приступа, и отца сбил автобус в Комсомольске-на-Амуре, и проведя 36 часов, он был в коме и скончался. Совершенно трезвый. Трезвый отец, трезвый водитель автобуса. Ну вот дорожное происшествие, вот несчастный случай. И вся моя семья, я потерял всю семью полностью за 98 дней. У меня никого не осталось совершенно. Мать осталась здесь. И мать я потерял. Вот 3 года тому назад я потерял мать. Рак мозга забрал ее за 18 месяцев. И я не пил. Я плакал, я ходил на митинги, я делился своей болью, но я не пил. И не курил, и не кололся. И программа работает. Программа работает. И когда идет полоса удачи в жизни, и программа пишет работает, когда идет полоса несчастья в жизни, программа работает для всех. Но необходимо продолжать работать, не просто вот прийти в программу, когда уже ни семьи, ни работы, ни свободы, ничего нету, и как бы вот заставляет тебя жизнь. Хорошо, ладно, хрен с ним, сделаю шаги, выполню, протрезвею, но потом там буду ходить на митинг в месяц там, или, не знаю, два митинга в год. Я не знаю, как люди продолжают жить трезвыми, если они ходят на два митинга в месяц. Я не умею этого делать, я просто не знаю, как так жить. Программа полностью изменила мою жизнь. Я говорю, она мне вернула семью, она мне вот вернула детей, у меня сейчас свой бизнес, я живу в том же доме, я вожу ту же самую машину. И если бы вот вы меня спросили где-то в 99-98 году, почему ты пьешь так, как ты пьешь? Ну зачем? У тебя, смотри, посмотри, у тебя отличная семья, у тебя отличный дом, у тебя отличные дети, у тебя все есть, отличная работа. И мой ответ был, что вот если бы у вас действительно было понятие, вот если бы у вас была моя хреновая жизнь, вот вы тоже бы пили так, как я. И мой спонсор говорит, ты знаешь, если бы я пил так, как ты, у меня была бы точно вот твоя хреновая жизнь. И вот на сегодняшний день, я живу в том же доме, вот, с той же женой, с теми же детьми, та же самая машина. И у меня самая замечательная жизнь на планете. Я зарабатываю в 3 раза меньше денег. Мне не нужно. Сколько нужно, чтобы покушать и заплатить за бензин? Много денег не надо. Но зато у меня спокойная работа, работая на себя, которая позволяет мне каждое утро ходить и заниматься программой. Потому что эта программа дала мне все. Не просто мою жизнь вернула обратно, а умножила ее в 100 раз, в 1000 раз. И продолжает ее умножать. Большое вам спасибо.
Спасибо, Майк, за спикерскую. И, ребята, а теперь вы можете задавать вопросы в чат, выставляя 3 единицы. И убедительная просьба формулировать вопросы по возможности кратко. И также напоминаю, что тот, кто готов проводить других по программе, при желании может обозначить себя в чате 3 пятерками. Те, кто ищет наставника, 3 семерками. Майк, ты можешь увидеть что, в чате, что тебя благодарят. Вот. Сейчас еще ребята собираются с мыслями.
Спасибо большое, ребят. Спасибо вам за доверие.
Спасибо, что к нам пришел. Евгений, пожалуйста, микрофон твой.
Привет всем. Привет, Майк. Рад тебя слышать. У меня вот вопрос тебе такой. Ну, вот расскажи о своем опыте. Вот, например, мне достаются спонсируемые советских времен, скажем так, как я сам назвал. И суть в том, что вот как ты их подводишь как раз вот к третьему шагу, и вообще третий шаг, как вера открывается для людей вот такого сложной судьбы, в плане том, что они были атеистами практически, потом как бы вроде бы стали верить в Бога, и наконец-таки действительно вера приходит. Спасибо, Майк.
Жень, очень хороший вопрос, дорогой. Мы с тобой уже не первый год знакомы, работаем вместе и так далее. Очень уважаю тебя, и хороший вопрос. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вера, как и аппетит, приходит во время еды, приходит во время действий. Что намного легче найти веру и найти смысл вот этой высшей силы, просто-напросто исполняя и делая то, что написано на первых 164 страницах нашей большой книги. Потому что, ну вот так, как произошло со мной, вот именно, где я встал на колени, начал просить помощи, и встав с колен, я эту помощь получил. Это не у многих получается вот таким макаром. В подавляющем большинстве люди начинают делать то, вот именно просто читают или запоминают молитву третьего шага, и они ее исполняют ежедневно, начинают исполнять, пишут, выписывают четвертый шаг, как бы с верой того, что он ей поможет, чтобы он человеку поможет, не поможет. Я очень часто советую людям, может быть, использовать группу, саму группу, домашнюю группу анонимных алкоголиков, как бы как ну вот как временную какую-то высшую силу, что вот мол, мы все вместе нашли какой-то путь не пить вместе, и вот для нас это работает, поэтому держась друг от друга, мы все вместе, мы больше имеем помощи и силы, чем любой из нас в единичном экземпляре. И для людей это как-то работает. Очень часто я людям также советую, может быть, использовать nature, природу. Вот, не знаю, просто природу, как высшую силу, как вот американцы и индийцы используют и солнце, и луну, и ветер, и горы. То, что больше нас, то, что существовало до нас, и то, что будет существовать после нас. Я говорю, на данном этапе, если это, вот если ты чувствуешь как-то себя немножко возвышенным душой, природе, пожалуйста, используй природу как высшую силу. Потому что религия, ты знаешь, это действительно, вот это очень интересный вопрос. Я считаю, что религия — это для людей, которые боятся попасть в ад. А вот наша высшая сила и духовность нашей программы — это для людей, которые уже побывали в аду. Им не хочется обратно попасть. Вот так.
Майк, спасибо за ответ. И я хотела сама задать вопрос выставить единицы. Майк, скажи, пожалуйста, онлайн ты ведешь кого-то по программе?
Я работаю с человеком, с Кавминбот, по имени Владимир, уже много лет, и у нас довольно хорошо идет наша программа. Сложно. Мы встречаемся еженедельно по скайпу. Мы встретились физически, когда последний раз, когда я приехал в Россию и пришел на группу, тоже поделился опытом и так далее, и вот как-то мы состыковались. С Владимиром, он на скайпе, я на скайпе, мы совершенно нормально работаем, то есть в электронном виде, это работает совершенно таким же образом, макаром, как и вот физически мои подспонсорные, с которыми я работаю здесь на месте, лицом к лицу. То есть вроде нормально все работает, разницы нет, как таковой.
Спасибо большое. Марина, пожалуйста, микрофон твой.
Здравствуйте, Марина Алкоголик. Майк, спасибо большое за спикерское, очень вдохновило. Можешь поделиться, как ты делаешь ежедневно 11-й шаг?
Очень спасибо.
Марина, микрофон, пожалуйста.
Очень-очень-очень несложно и очень просто. Значит, вот первый мой спонсор, вот этот замечательный убийца, итальянец, мафиози, прекрасный парень, зовут его Стив. Он мне здорово, очень здорово помог вот с третьим, десятым, одиннадцатым шагом, объяснив мне, просто посоветовав мне делать следующее. Говорит, вот ты живешь на нарах, ты спишь на нарах, платишь $80 в месяц, да, кушаешь раз в день, потому что больше работы у тебя нет. Говорит, ну вот скажи мне, ну вот что самое худшее? Вот представь, что может с тобой произойти, если ты сползешь со своих нар, да, каждое утро, встанешь на колени, задерешь рыло к небу и выдавишь из себя одно единственное слово – помоги. Вот просто помоги. Я говорю, ну вот помоги, что, кто? Он говорит, не надо кто, не надо, просто слово – помоги. Вот выдави из себя это, так, чтобы ты его сам услышал. Это слово. Помоги мне, ну что, помоги что? Помоги мне не пить и не колоться сегодня. Пожалуйста, помоги, пожалуйста. Вот выполняй это. А значит, в конце дня, вот те 10-11 шаг, если же ты все-таки протянул целый день, не пил, не курил, не кололся, не гонял, колеса не гонял, ничего не делал, до того, как ты обратно заберешься на второй ярус своих ног, пожалуйста, встань на колени, задери рыло свое к небу, и выдави из себя одно слово – спасибо. Спасибо. Спасибо за кому, что не надо, не усложняй, не надо кому. Не надо. Спасибо, что вот сегодня мне что-то помогло не пить, не колоться. И ползи обратно на свои нары и спи спокойно. утром завтра встанешь живой, начни все сначала. Встань на колени и скажи, помоги мне, пожалуйста, помоги мне не пить, не колоться. И вечером встань на колени и скажи спасибо. Вот так и продолжается уже почти 6 тысяч дней подряд. Просто я это в течение полутора-двух-двух с половиной лет, я выучил молитву третьего шага, я выучил наизусть молитву седьмого шага. Я немножко их усовершенствовал для себя. И одиннадцатый шаг, когда я становлюсь на колени, я иду, у меня есть маленькое крыльцо сзади, я выхожу на крыльцо, я становлюсь на колени, я поднимаю крыло на небо, спасательные вещи, которые произошли со мной сегодня. Спасибо за то, что я не пил сегодня. Спасибо тебе, что у меня есть крыша над головой. Спасибо, что у меня я иду спать не голодный сегодня. У меня есть работа, у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть друзья настоящие. Спасибо тебе, громадное, за все это. Вот из этого состоит одиннадцатый шаг. Если я что-то не так, вот что-то у меня сидит не так на душе, я попрошу, для этого есть медитация, и я попрошу вот эту высшую силу свою. У меня сейчас нормальное рабочее отношение с моей собственной высшей силой. Я попрошу какого-то вдохновения, какого-то, ну, вот помоги мне, куда ткнуться, в какую сторону, чем, как решить эту проблему. И еще у меня в доме стоит два, по-английски называется God Box. God — это Бог, Box — это ящик. Ящик для Бога. Это маленькая коробчонка, заклеенная со всех сторон, с маленьким прорезом, с дыркой сверху. И рядом лежит карандаш и маленький-маленький блокнот. И вот мой второй спонсор научил меня, как пользоваться этим ящиком. Он мне сделал, подарил этот ящик. И говорит, вот это любая проблема, которая нерешаемая проблема, ты ее опиши, выпиши эту проблему, сложи вот маленький этот блокнотик, вырви этот листочек, сложи его вдвое, потом еще раз вдвое, потом засунь это в этот ящик, и твоя проблема будет решена. Она не всегда решается на следующий день. И не всегда решается на следующей неделе или месяц. Любую проблему, которую я бросаю вот этот ящик, он у меня уже забит полностью. Поэтому у меня второй ящик появился, потому что первый я уже забил. Эти проблемы решаемы, они все решились без моего участия. Вот это и есть одиннадцатый шаг, когда я беру свои проблемы, отдаю Богу, прошу помощи, прошу какого-то вдохновения и просто отпускаю руки, переписаю, контролирую, и эта проблема решается. Как она решается? Я не знаю. Кто ее решает? Я не знаю. Но она решается, эта проблема. Сама по себе. Надеюсь, это как-то ответило на твой вопрос, Мария.
Да, спасибо, Майк.
Спасибо, Майк, еще раз. Евгений, пожалуйста, микрофон твой.
Спасибо большое. Майк, ну я хотел еще спросить, не могу не спросить, потому что знаю, что ты помогаешь много в работе над литературой. Как вот твое мнение, и это очень важно, литература какую роль сыграла в своем выздоровлении, как ты, в общем-то, относишься к как раз к тому, чтобы расширять эту работу. И второй вопрос интересный. Спросить. Скажи, пожалуйста, вот к Богу ты обращаешься на каком языке? Спасибо.
Жень, отличный вопрос. Я не знаю, ли отвечать на твой вопрос в такой же последовательности, как ты задал вопрос. Давай в той же последовательности ответим в отношении литературы, потому что легче, по-моему, ответить на этот вопрос. Значит, литература, она незаменяемая, потому что литература — это опыт наших предков. Поэтому вот программа же наша описана в большой книге. Ну вот как бы мы без большой книги... То есть анонимно-алкоголики работали без большой книги. Просто один алкоголик работает с другим алкоголиком. Те же самые шаги, ну просто не были не выписаны. А мы их учили друг другу, просто-напросто мы обучали друг другу шагам. И выполняли, делали, выписывали четвертый шаг, и делали пятый шаг, и восьмым, и девятым шагом. Все то же самое делали. И потом брали под спонсор их и начали делать и одиннадцатый шаг делали, и двенадцатый шаг. Просто вот потом выписали это все в книге, и программа, значит, описана, как и есть. Литература, ты знаешь, это отличная вещь. Я читаю много и на английском, и на русском языке, но я владею более-менее в совершенстве двумя языками, как минимум. И дело в том, что я считаю, без спонсора, без человека, который мог бы мне кое-что вот объяснить бы попроще из книги, потому что, во-первых, язык для меня немножко сложный, все вот это 40-го года и так далее, и кое-какие понятия, концепты, они тоже нелегкие, понимаешь? Поэтому литература сама по себе, она очень-очень важна, но если литературу, как бы взять спонсора, который является переводчиком этой литературы на современный язык и на уровень моего понятия, вот тогда литература вообще становится на вес золота. Это вот, вот тогда она это становится, я могу взять действие, вот то, что я должен делать, и спонсор мне объясняет, что вот эти слова — это не просто слова, это значит, что ты вот ежедневно должен делать следующее. А, вот тогда у меня только включается лампочка в моем тухлом мозгу, и я понимаю, что мне, ага, вот теперь вот этот абзац я могу не просто понять, а я могу его делать. И поэтому программа работает лучше. Но литература, она просто незаменяема. В Акроне, вот уже второй год я еду в Акрон на Founders Day, и там очень большая русскоязычная группа собирается. Я привез много литературы с собой из Акрона, которая не существует нигде больше, кроме как Акрона, потому что программа-то родилась там. И вот люди, которые там какие-то свои буклеты поначалу выписывали на большой книге, это золото. Жень, это просто золото. Вот эта информация, то, что там написано, потому что она настолько практичная, то, что там выписано. Корявый, не корявый, он не корявый, он просто, ну вот как, ну представьте, вот на старорусском языке, да, вот на кириллице, вот кто-то тебе что-то написал, нужен спонсор, который тебе объяснит, почему это так, и как это, зачем это так, и как это делать. Вот, ну, литература, как вот сама по себе, она незаменимая. А в отношении языка, я тебе скажу такую вещь, ну, у меня немножко, может быть, другой вот опыт. Я 15 лет жил в русскоязычной среде, потом 37, почти 38 лет живу в англоязычной среде. Я учил английский язык 6 лет, приехал сюда с языком. Поэтому я молюсь, читаю, пишу, и сны мне снятся на том языке, на котором я сейчас говорю. Если я сейчас говорю на русском, я думаю на русском. Если я занимаюсь шагами или там вот работаю с Владимиром, я молюсь на русском. И я знаю молитву и на русском, и на английском. В подавляющем большинстве, я думаю, ну, может быть, не знаю, 90% времени, 80% времени я буду использовать английский язык. Но разница в языке, я думаю, высшая сила, если она или все, или ничего. И если она все, то значит она понимает все языки. Потому что вот приехав на конференцию, я побывал уже 4 раза, я ездил на международные конференции, каждые 5 лет. 2000, 2005, 2010, 2015 год я еду как штык на международную конференцию. И когда я вижу, ну, все флаги от Англии до Японии, от А до Я, выходят, то есть все языки, немецкий, китайский, японский, иврит, что хочешь. Программа-то одна и та же, а языки разные. Вот я читаю русский перевод большой книги, но слова-то те же самые, как и понятия те же самые. Поэтому, ну какая разница моей высшей силы, я на русском, на английском, на китайском, на, не знаю, на индусском языке объясняю с ней. Пофиг совершенно. Бог говорит на всех языках, это же язык сердца. А сердце у всех одно, оно бьется. Вот и все.
Спасибо, Майк. Надеюсь, у нас с тобой впереди еще много работы. Благодарю.
Согласен.
Спасибо, Майк. И я сама еще хотела задать вопрос Гуле алкоголичка. Майк, а смотри, вот ты когда с Владимиром занимаешься онлайн, какую книгу берете за основу? Ты делаешь сам дополнительный перевод? Или все-таки тебя устраивает тот вот перевод, который все хают?
Ну зачем? У нас одна и та же книга. Вот сейчас мы, кстати, идем по традициям. 12 шагов, 12 традиций. Вот есть книга по традициям, все переведено, причем отличный перевод. Просто отличный перевод. У меня и у него одна и та же книга на русском языке, кстати, я не знаю, где, она у меня здесь или... Нет, она у меня внизу.
Все пишут, все говорят, что книга переведена не настолько четко и очень много поправок.
Нормально, там, вот... нормально переведена книга, нормально. Здесь, ну как, здесь же концепты и понятия, когда работаешь вдвоем, читаем, обсуждаем, обговариваем, это же вот, ну, сила и выздоровление наше, оно исходит из нашего разговора, не из, из этого слова или из того слова. Перевод совершенно нормальный. Ну, вот я говорю, Женя не даст соврать. Я нормально, совершенно нормально, четко владею в совершенстве обоими языками. И перевод, с которым мы работаем, он совершенно нормальный, работающий, практичный, хороший, работающий перевод. Мы без всяких проблем, мы работаем уже не первый, не второй год вместе. Все совершенно нормально.
Спасибо, Майк, потому что я абсолютно с тобой согласна. И когда придираются к переводу, мне тоже это устраивает. Спасибо большое. Ребята, еще у кого есть вопросы к Майку?
По-моему, исчерпали вопросы, отлично, как раз вот...
Просто видишь, думают.
Сейчас провели, готовы.
Майк, а можно...
Спасибо вам
большое. Да, пожалуйста.
Ну, я короткий вопрос задам. В принципе, дело в том, что вот из литературы, раз уже мы о ней заговорили, очень важно мне так конкретно у тебя спросить, как ты вот... Шестой, седьмой шаг, да, дроп-дроп, да, вот интересная книга, которую... мы работали. И вот маленькая красная книга, чтобы всем было понятно.
Отлично.
Вот, они, и как ты относишься вообще, как бы, вернее, одобренной литературы и вот дополнительной. Вот это очень важный вопрос. Извини, Мать, спасибо.
Это, Жень, опять-таки, литература, она вся важна, литература. Просто я хочу поделиться собственным опытом, что вот если бы мне... Первым образцом попалась бы в руки небольшая книга, а может быть, вот маленькая красная книга, или как вот «Жить резвым» и так далее, понимаешь? Я бы не знал, как это использовать поначалу. Поэтому вот эти книги, вот эта вторичная, второго яруса литература, которая идет после большой книги, после 12 шагов, это очень важные вещи, важная литература, но просто сперва надо научиться как... не пить вот бутылку алкоголя, а оставить и не трогать ее, вот уже просто оставить, раз пройти 12 шагов, а потом уже заниматься вот остальной литературой, потому что начав вот с этого высшего образования, мы же сперва идем в ясли, потом в детский сад, потом в первый класс, потом восьмилетка, десятилетка, потом какое-то вот высшее образование. Если бы вот нас, не знаю, 5-6-7-летним ребенком нас бы сбросили в институт там высшего образования, начали бы нас учить ядерной физике, понимаешь? Это не очень бы здорово пролетело. Потом надо начинать с арифметики, вот, и надо начинать с азбуки. Тогда уже через несколько лет спустя можно заниматься высшим образованием и углублять понятия и концепции. Но литература, опять-таки, я считаю, просто необходимо. Читать надо и работать надо с этой литературой, понимать, что и как это работает, и что и почему. Вот.